И, вероятнее всего, человек просто о вас забыл. Но в основном нужны деньги. И надо четко говорить, что тебе надо и что ты ожидаешь от компании или от человека. У тебя должен быть конкретно сформулированный запрос. Для меня точно важен результат. И каким способом он будет достигнут, мне уже не так важно. Друзья, всем привет! Мы продолжаем серию подкастов для Лабы. Сегодня у нас в гостях Оля Кудиненко. Оля, привет!
Привет-привет!
Я по традиции хочу попросить человека, чтобы он представил себя самостоятельно, поэтому тебе слово.
Я Оля Кудиненко, основатель фонда «Таблеточки», который помогает онкобольным детям в Украине. Также я вхожу в попечительский совет Национальной детской больницы «Ахмадет», мама Веры. И, наверное, все.
А теперь мой выход. Друзья, я вам сейчас расскажу про Олю очень много всего. Оле 7 лет опыта в фандрайзинге. Оля привлекла более 2 миллионов долларов на социальный проект.
Это правильно? Только в прошлом году более
2 миллионов. Это только в прошлом году. Хорошо, идем дальше. У Оли 8 лет опыта в сфере коммуникации, в том числе как пиар-менеджер, да, в фонде Пинчука. А с 2011 года онковолонтер и учредитель благотворительного фонда «Таблеточки». Оля входит в множественные рейтинги 100 влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус» 2014, 2015, 2016, 2017 года. 100 успешных женщин «Новое время» и 30 успешных украинцев до 30.
И потом, после успешных женщин, меня повысили в рейтинг успешных людей.
Вау! Но, исходя из всех твоих знаний, знаний и званий, мне очень интересно узнать, а кем ты себя сейчас ощущаешь? Что чувствуешь?
Я основатель фонда «Таблеточки». Это основное мое дело. Я фандрайзер, и я мама. Это три основные роли, амплуа, которые я больше всего люблю.
Все другие какие-то звания, твои заслуги денежные в том числе, это остается на втором плане.
Ты знаешь, честно говоря, я не знаю, как использовать эти звания в какой-то практическом аспекте. Конечно, это помогает мне знакомиться с людьми. Конечно, это супер помогает в работе для помощи онкобольным детям. И я использую это, подаваясь на различные визы, я пишу, знаете, я вхожу в такие рейтинги. Но, честно говоря, в обычной жизни это малоприменимо. И поэтому я думаю, что эти звания, я не думаю, я уверена, это результат моей работы, которую я действительно люблю. И поэтому работа для меня в первая самая идентификация. А звание, ну, короче, я думаю, да, так, если ты хочешь получить какое-то звание, и ты стремишься, ты делаешь работу только ради него, то, наверное, очень тяжело будет потом соскочить с иглы успеха или очень расстроишься, если ты ее не, ну, если ты не получишь это звание. А если ты любишь свою работу, то тебя будут признавать как результат, мне кажется, работы.
Коротко расскажи о том, что сейчас происходит в твоей жизни. Ты сейчас в Киеве, в целом ты живешь в Москве. Немножко вот коротко
расскажи. Да, да, я уже 5 лет живу на 2 города. Киев, Москва. У меня муж москвич, и мы встречаемся задолго до политического конфликта. И я постоянно летаю туда-сюда. Этой осенью я буду больше времени в Киеве. Мы готовим благотворительный вечер, который пройдет в последний вторник ноября, 26 ноября. Пройдет благотворительный вечер «Таблеточки Giving Tuesday Dinner», на котором мы будем собирать деньги на помощь детям. Поэтому много ресурсов уходит на эту сферу. Также я веду курс «Эффективный фандрайзинг» на Лабе. Это мой первый курс. Я специально его разработала для Лабы. Честно говоря, это был суперинтересный опыт. Во-первых, потому что никогда не делала курсов. Это заняло... Я не рассчитала количество времени, сколько мне понадобится на подготовку одной лекции. И более того, я не рассчитала, сколько людей к нам запишется на курс. И сколько...
Их было очень много.
Да, их 170 человек. И, соответственно, очень много домашних работ надо проверять. Я каждую ночь проверяю эти домашки. Это такой интересный опыт для меня. Что еще? Я готовлюсь поехать в Америку в октябре на обучение в лучшие госпитали в мире по лечению детской онкологии. Это St. Jude Children's Research Hospital. Они будут проводить свой благотворительный вечер и делятся опытом с другими организациями, которые тоже помогают онкобольным детям. Вот позвали таблеточки приехать, посмотреть, поучиться. И также я поеду на Всемирный съезд врачей, детских врачей-онкологов, педиатров-онкологов, потому что мы хотим делать образовательную программу для врачей. И там я надеюсь пообщаться с теми, кто делал подобное в своих странах, для того, чтобы перенять их опыт для Украины, чтобы они помогли нам составить программу обучения для врачей. Вот.
Очень здорово. Очень это... здорово, что есть возможность сейчас выезжать куда-то, где-то учиться. Это супер.
Ты знаешь, да, честно говоря, пришла к двум выводам. Много, очень много можно получить из интернета и из переписок различных, ну вот из общения. Но для глубинных знаний надо все-таки ездить и надо общаться вживую, потому что возможности для общения значительно больше информации дают.
Ну и плюс ты не сможешь задать тот вопрос, который вот у тебя прям
возник в беседе.
Возникнет, да, именно в тот момент.
Да.
Я читала множественное твое интервью, и все...
И брала у меня.
И брала у тебя интервью, да. И на самом деле очень много людей спрашивают постоянно в каждом интервью, как ты попала в благотворительность, почему благотворительность и так далее. Но у меня вот тебе вот такой вопрос. Не пожалела ли ты, что когда-то выбрала благотворительность? Не было ли у тебя такого момента, когда ты была без сил, условно, да, и подумала о том, что ну почему?
Мне кажется, что абсолютно в любой работе ты можешь быть без сил. Я думаю, у тебя такой опыт мог бы быть тоже, я не знаю, там переработка.
Ну, это очень... как бы условно какое-то выгорание называется, да, в профессиональной деятельности.
Да, да. Я думаю, это возможно в любой сфере абсолютно. Благотворительное, неблаготворительное не имеет значения. И нет, я не пожалела. Единственное, что это такая сфера, в которую, если ты попадаешь, ты, конечно, точно не сможешь из нее уйти. Это как наркотик уже становится, потому что ты очень четко видишь применение своих сил и результаты. Когда это результат живые, здоровые дети, очень мало что может это заменить. Поэтому, например, вернуться в корпоративный пиар сейчас мне очень сложно представить.
Но ты не видишь ценность, условно, да?
Честно говоря, смотрите, я не исключаю такую возможность, если мне очень нужны будут деньги, или если, ну прям, я вот, честно говоря, ради денег это думаю, я вернусь, конечно, я буду там хороша. Но добровольно сказать, что я хочу уйти из благотворительной сферы заниматься коммерцией, не могу. Просто это наркотик, это... Все люди, которые там долго, они это знают, поэтому так тяжело уйти из этой сферы. И точно так же это у военных, которые были в горячих точках. Когда ты там видел цену жизни, когда ты понимаешь, что от каждого твоего действия зависит жизнь, ты когда возвращаешься в мирскую жизнь, тебе очень тяжело с этого переключиться, увидеть ценность в обычных буднях. Поэтому.
Но ты как-то себя немножко тормозишь, в смысле, что ну ведь не все зависит от. Да, ты прикладываешь какие-то действия, но в целом.
Ну, это правда. Если ты уже если ты возьмешь на себя синдром Бога и будешь думать, что только от тебя дети выздоравливают, то можно, конечно, поехать мозгом.
Но ты прикладываешь максимальное количество усилий для того, чтобы что-то изменить.
Да, да. Но вот я знаю, что новым сотрудникам в фонде очень тяжело, я забываю об этом, просто очень давно в этой сфере, очень тяжело взять и уйти с работы в 6 вечера, потому что от их работы зависит жизнь детей. И я вот буквально недавно допустила такую ошибку в коммуникациях с нашим новым сотрудником, я просто забыла об этом сказать. Но в силу того, что я знаю, что я могу выключить компьютер и дать себе время на себя, потому что если я устану, то я не помогу никому. Новым людям это еще надо к этому прийти.
Ну, немножко адаптироваться, я думаю, да, потому что специфика работы, она совершенно другая.
Да, да.
Немножко расскажи, вот у тебя есть курс о фандрейзинге. Расскажи, что в твоем понимании это слово, и немножко какими навыками должен обладать человек.
Мне кажется, я в каждом интервью рассказываю по-разному ответ на этот вопрос. Давай. Надо уже придумать какую-то одну версию. Ну, фандрейзинг — это, конечно, привлечение ресурсов на деятельность вашего проекта. Навыками должен обладать коммуникация однозначно, грамотная устная и письменная речь, понимание и умение быстро сообразить, как презентовать свой проект целевой аудитории, что важное, что неважное, что можно выбросить в процессе, и умение распорядиться деньгами, которые ты получишь. Если ты уже ресурсами, в основном-то мы ищем деньги.
Как я понимаю, это выставление приоритетов. Деньги — это выставление приоритетов, куда их перенаправить.
Да, и не только. Вот просто тебе доверяют очень важную вещь, тебе дают свои ресурсы, и очень важно уметь их потратить так, чтобы человек еще захотел помочь кому-то другому.
Чтобы он поверил. Как я понимаю, сейчас вот это, сейчас очень популярная фраза, что валюта — это доверие.
Сегодня. Да, это правда. И время. С кем ты проводишь время, тому ты самый ценный ресурс свой даешь.
Энергия.
Да, да. Потому что особенно сейчас с информационным потоком, с возможностями, мне кажется, ценность уже не словить возможность, а отказаться от ненужной. Это тоже 100%. Это очень тяжело и часто трудно.
А какими навыками должен обладать человек, который хочет работать в этой сфере? Вот, например, у меня вопрос сразу касательно денег, потому что не все умеют обращаться с деньгами, и в целом финансовые грамоты у нас, мне так кажется, нет, и этому не учат в школе, к сожалению, но очень бы хотелось, чтобы этому учили детей. Расскажи немножко об этом.
Смотри, первое. Фандрейзеры, фандрейзинг привлекает только ресурсы, но тратит их в хорошую организацию программный директор, по сути, который ведет программы, который делает организации и знает, куда их потратить. В нашем фонде у нас 4 направления деятельности, и в какой-то момент мы для себя сели и сделали приоритетность наших трат. Вот условно у нас есть только 100 гривен, на кого мы их в первую очередь потратим, а запросов 10. И вот мы просто расписали 1, 2, 3, 4, 5. Поэтому навыки, которыми должен обладать фандрейзер, это коммуникация, это самое важное, общение, это умение выстраивать отношения, это умение презентовать, доносить свою идею, умение аргументированно вести беседу. Это очень важно, особенно в социальной сфере, когда всех жалко, но надо объяснить, почему этого котика должно быть жальче, чем ту собачку.
У тебя бывали моменты, когда тебе нужно было додавить человека, чтобы получить деньги?
Да.
Вот расскажи, пожалуйста, как, собственно говоря, если... Ведь деньги — это вообще какая-то некая, знаешь, такая, даже не знаю, иллюзорное нечто, с чем сложно обращаться, вот, о чем сложно просить. Расскажи, какое у тебя отношение к деньгам?
Смотри, во-первых, к деньгам у меня прекрасное отношение. Я очень люблю деньги, и свои, и чужие, и вообще, в принципе, я уважаю деньги. Относительно того, что их трудно просить. Мне кажется, людям трудно получать отказы, потому что они думают, что отказывают именно им. И это, ну, тяжело принимать. Но отказывают на самом деле не вам даже, а тому, как вы просите. Это точно. Я знаю, что просить деньги — это технология, и, ну, фандрайзинг — это технология, которая работает с абсолютно любой сферой и абсолютно в любом менталитете. Поэтому я не верю в культурные особенности и не верю в то, что можно... Что если, я верю в то, что если ты правильно попросишь, то получишь ответ.
Круто.
Это первое. Потом, что еще хотела сказать? Вылетело с головы.
Так, давай продолжим. Как правильно просить? Есть ли у тебя твоя личная техника? А второй момент, я вот продолжу. Когда ты додавила, очень хочется узнать ситуацию, чтобы ты о ней рассказала. Так, ну, как кейс такой.
Ну, кейс. Смотрите, самое важное, что люди думают о себе, это то, что мы — центр Вселенной. Причем каждый. Мы все так о себе думаем, в том числе и я. И если мы написали один раз сообщение, человек прочел и не ответил, значит, все, он не хочет дать деньги. Вероятнее всего, человек просто вас забыл.
И в целом... Или отморозился, думаешь.
Да. Но, честно говоря, это не так. И надо написать еще раз, и даже еще раз, и это нормально. Поэтому я никогда не стесняюсь спросить столько раз, сколько мне надо. И я понимаю, что человек, скорее всего, просто не помнит о том, что я просила. Поэтому я, можно сказать, додавливаю все свое общение. Я пишу до тех пор, пока мне не ответят. Ну, то есть я не истерично пишу, а пишу там «Привет, вот у меня такой запрос на деньги к тебе, на помощи». человек может прочитать, не ответить. Я потом пишу еще раз, говорю: ой, а как там у тебя было время почитать эту просьбу или там отреагировать? И потом я спрашиваю: ну что, у тебя была возможность подумать, принять решение, даже если человек мне не отвечает. И в целом я все время стараюсь быть в контакте с людьми. Честно говоря, со временем это все тяжелее получается, потому что времени самого мало, но тем не менее я стараюсь. А относительно технологии просить деньги, ну, пять секретиков успешной просьбы, они для всех одинаковые. Должен быть хороший повод дать деньги сегодня.
Именно сегодня.
Ну, в дедлайн мы ставим. Почему эти деньги нужны сейчас? Почему ты просишь их сейчас? Условно, было бы здорово открыть школу финансовой грамотности, да, было бы здорово. Ну и все, на этом заканчивается. Почему это важно сделать сейчас? В одном обращении должно быть 2-3 раза запрос о деньгах, потому что мы не читаем внимательно текст, мы его пробегаем глазами. И, естественно, должно быть несколько опций зацепиться за это обращение. В-третьих, это должно быть написано на четком и понятном языке. Никаких сокращений, терминологии и того, чем мы все грешим, когда используем иностранные слова, и особенно, когда мы долго работаем в какой-то сфере, мы начинаем использовать профессиональную терминологию как ежедневную речь. Ну, например, у журналистов это лид, да, подзаголовок. Но это мало кто знает, поэтому использовать это с обычным слушателем не стоит, но с обычным собеседником, у которого нет опыта в журналистике. И, соответственно, если вы работаете в каком-то социальном проекте, ну, в моем случае в онкологии, не надо грузить профессиональными диагнозами, как они называются. Диагноза рак не существует. Но так, ну, это миллион-миллион подвидов заболеваний. Но это понятно людям, что такое рак. Вот мы используем это слово. В просьбе просьба должна быть о результате, а не о процессе. То есть что эти деньги, которые вы просите, принесут в итоге? И как они будут работать на протяжении месяца?
Я думаю, вот это самая работающая техника, когда ты видишь, что в точке А идет к точке Б.
Ну, вообще не должно быть все в одной просьбе. В одном просьбе прям я слушателям курса рекомендую эти слайды, которые я даю в презентациях, выписать себе и проверять свои тексты вот прям по наличию всех этих пунктов. И пятое — это должно быть о чувствах благотворителя, а не о ваших. Обычно мы, поскольку мы все себя считаем по-прежнему пупками
земли. Сопереживателями, знаешь, такими.
Самыми, да, важными. Мы все время пишем, какая наша организация, и мы молодцы тем, что занимаемся этой проблематикой. И если прочитать там просьбы о помощи, 80% проколются на вот этих вот 5 пунктах. Не будет понятно, почему деньги нужны сейчас, будет написано сложным языком. И вообще всем фандрейзерам рекомендую прочитать книгу «Пиши, сокращай». Я прям даже у себя ее в курсе рекомендую, и в фонде, вот нарешу, да, в фонде я просила прочитать, не знаю, всех ли сотрудников, но очень многих. Это супер упрощает коммуникацию сейчас. И, ну вот, проколы будут на всех этих пунктах, которых я перечислила. Это будет написано о вас, почему это важно вам, а не благотворителю. И это будет расписанный процесс, как вы это сделаете, а не финальный результат.
Мне очень нравится, что ты уже несколько раз сказала про то, что вот многие чувствуют себя пупом земли. Был ли у тебя лично такой случай, знаешь, когда ты попалась
на... Ой, многократно.
Многократно? Расскажи, расскажи, как ты это проработала, потому что я думаю, что те люди, которые будут работать в этой сфере, можно очень легко попасть, потому что можно перепутать свою ценность, свое предназначение именно в этом.
Ну, самый яркий пример, в принципе, когда у меня случился этот инсайт, что я не самая главная в этом мире, мы активно лоббировали, это, ну, не совсем о фандрейзинге, но это про сознание. Мы активно лоббировали приказ Министерства здравоохранения о открытых реанимациях. И работали мы, фонд «Таблеточки», первым начал эту тему в публичное, вынес ее в публичное поле. По моей инициативе была написана статья, которая привлекла внимание общественности к этой проблеме. И я себя считала по этому поводу самым большим молодцом, конечно же. Потом к этому движению подтянулось много людей, много организаций, не только одни мы, в целом подтянулось много активистов. И в какой-то момент текст этого приказа был сделан, взяли не тот, который мы разработали, а тот, кто разработала другая организация. И были перечислены достижения. Не достижения, были в этом каком-то тексте, был перечень организации, которые вовлеклись в лоббирование этого приказа. И мы были написаны там не первыми. Ну что это такое? Уже, честно говоря, детали сейчас...
Тебя это задело очень
сильно. Меня вначале это задело, как это стереть, ребята. Мы тут самое главное. Мы же начали это движение. Но в какой-то момент, слава богу, достаточно быстрый, ну правда, там это в течение там дня точно произошло, когда я поняла, что я задала себе вопрос, а что мне важнее, чтобы был принят этот приказ или чтобы он был написан именно так, как мы написали, и было сказано, что фонд «Таблеточки» — самые большие молодцы. И тогда я поняла, что, в общем-то, мне по барабану, чей будет приказ, мне главное, чтобы эта вещь работала. И вот с тех пор я, конечно, очень легко отношусь к тому, что я не центр Земли. Эта история свежая достаточно, ей 3 года всего, но это для меня финально обозначило мою роль. И третий такой важный момент, что тогда мне было очень важно, чтобы нас признали, чтобы мы были самыми главными, но по итогу фонд «Таблеточки» остался единственным, который доводит реализацию этого приказа до ума, потому что мы разработали плакаты, которые мы напечатали за наши деньги и с помощью Министерства здравоохранения развезли по всем реанимациям страны. Теперь, по идее, ну мы надеемся, какая-то часть точно, какая-то не везде, возле каждой реанимации висят права и обязанности родственников пациентов, которые находятся в реанимации. Там написано, что они могут находиться рядом с близкими. Так что...
А, да, ты, по-моему, рассказывала, что не пускали, да?
Да, не пускали. Не в какой-то, просто в нашем...
В нашей, ну, стране, да.
Да, в СНГ, в СССР было так принято... Это историческое наследие, которое нам досталось. Неуважение к друг другу. И от этого идут все такие безумные приказы.
А вот у тебя лично был вот этот момент? Это больше касается организации, а вот момент...
Ну, это вот личный был, потому что я же была инициатором этого движения в организации. Mm-hmm. Ну, то есть мне было важно, чтобы «Таблеточки» я были самыми главными. Ну, то есть, ну вот это такой самый яркий, когда для меня стало понятно, что я не самая главная.
А что ты можешь сказать тем людям, которые хотят работать в этой сфере, к чему нужно быть готовым? Какие навыки стоит развивать? Может быть, психологические навыки, возможно,
стрессоустойчивость, эмпатию. И помнить самое, ну, самое важное — помнить, ради чего вы это делаете. И для многих людей важно видеть, ну, что-то делают они, либо результат. Вот для меня точно важен результат. И каким способом он будет достигнут, мне уже не так важно, как было раньше.
Можешь, пожалуйста, назвать отличия развития и в целом функционирования фандрейзинга в разных странах? Вот, скажем, как это там происходит, а как это происходит у нас и к чему стоит стремиться?
Ты знаешь, нет, не могу назвать, потому что, мне кажется, успешный фандрейзинг эффективный, он везде работает одинаково. И сравнивать нас с Америкой безумно, потому что традиция, ну, вот, культура фандрейзинга там уже очень давняя. И там, например, особенности страны такие, что люди становятся благотворителями ближе к 60 годам, потому что в это время они уже выплатили свою ипотеку, обучили детей в колледже, они там сделали свои накопления, и они могут подумать о других. А у нас люди, наоборот, начинают достаточно рано благотворителями. У них 30-40% коммуникации идет через почту, ну, обычную почту, письма в конверте. Я не представляю у нас коммуникацию через почту, через письма в конверте.
Факсы, может быть, я думаю, они до сих пор отправляют.
Вот про факсы не знаю, но про почту, про обычную почту точно. Поэтому особенности, ну вот культурные какие-то в странах наверняка они есть, но вот точно вот с Америкой у них все сообщения в основном строятся на более взрослую аудиторию, зрелую. А у нас все-таки больше на молодежь. Но одинаково работают все принципы. Вот 5 секретиков успешной просьбы, они одинаковы и для нас, и для них.
Ну вот представим, есть человек, представим даже, наверное, тебя, условно 10-12 лет назад, когда ты решила все-таки попробовать себя в этой сфере, в сфере благотворительности. Можешь, пожалуйста, рассказать про первые свои шишки в этом деле? И, возможно, какие вопросы стоит задать человеку, то есть себе прежде всего, перед тем, как начать работать в этой сфере?
Угу. Готов ли он быть тем человеком, которому больше всех нужнее? который будет работать с супер отторгающей средой, когда это не нужно ни тем, кому ты хочешь помочь, или это нужно, но не в той форме, в которой ты готов дать, и где ты будешь мешать, например, кому-то менять систему. Когда ты меняешь систему чего-либо, ты всегда мешаешь. Поэтому готов ли ты работать в супер отторгающей среде? Готов ли ты работать с большим эмоциональным накалом? Ну, потому что вот у нас умирают дети, и мы можем проснуться, у нас будет там пост в нашем рабочем, в нашей рабочей системе, там сегодня умер такой-то ребенок. И готов ли ты воспринимать это и идти работать дальше? Готов ли ты к неблагодарности? Ну вот к тому, что тебя не будут считать самым главным человеком в этой работе. И это все достаточно сложно, это легко спросить, но это достаточно тяжело принять в процессе. Но если готов, то ты будешь супер успешен, и у тебя будет все получаться. А мои первые шишки в основном, конечно, связаны с общением с людьми. Я достаточно сама по себе жесткая и эмоциональная, то есть я могу резко ответить. И это сказывалось на имидже фонда и каких-то наших сотрудничествах. И, например, я не благодарила благотворителей. Ну, то в смысле, я благодарила, но я понимаю, что я многие отношенческие вещи потеряла в силу там, своей неопытности и незнания, что, как это делать.
В силу того, что ты получила как бы результат. Да,
да, и я, вот, да, я просто не думала о том, что я этот результат получила благодаря благотворителям. Я могла их поблагодарить недостаточно круто. Ну, в смысле, недостаточно классно. И это очень важно. Есть такой секретик о том, что благодарность, направленная в течение 48 часов после пожертвования, увеличивает вероятность следующего пожертвования в несколько раз. Там, я не помню уж точно статистику, но на своем курсе я ее озвучиваю. Я просто, правда, уже не помню, какой там процент. Но очень большая вероятность того, что человек к тебе вернется и будет вашим благотворителем.
А ты ответила себе на вопрос, почему? Почему ты там вот где-то есть?
Я не задаю его себе, ты знаешь. Мне не надо отвечать на него, потому что меня все устраивает. Я там, где я должна быть.
То есть тебя не было, знаешь, есть люди, например, которые ищут свой путь. Очень много людей, и они задаются вопросом, где же себя применить, где же там, скажем, реализовать, как найти в чем-то свою ценность. А у тебя просто есть четкое осознание, что ты там, где
да,
должна быть.
Да, да.
То есть у тебя не было колебаний, там ли ты,
нет, нет,
там.
Ну, я очень важно, я же не шла делать фонды, я не шла там делать махину, я просто пришла помочь, и в какой-то момент я поняла, что могу сделать больше.
Я помню, с чего начиналась эта история,
да.
Что ты поехала в Испанию
да,
привезла просто ампулы, да?
Да-да-да, лекарства. Но суть в том, что я постепенно увеличивала оборот помощи, у меня не было амбиции создавать такой фонд, и желания такого не было. Да, в принципе,
это все очень органически, как я
это
понимаю.
Это абсолютно, да, это все шло органически. И, честно говоря, если бы мне сейчас сказали, хочешь ли ты создать вот фонд такой...
Еще один.
Да, вот, наверное, нет. Ну, в смысле, просто представить... мне кажется, вообще идти с представлением сделать фонд такой, как вот у нас есть, вот изначально с нуля... Это так масштабно, это так тяжело. Я думаю, нет, зачем мне? Мы просто очень сильно росли снизу. Мы не сверху пришли. И поэтому сейчас у нас есть очень хорошее понимание проблематики, потому что мы начинали с супер низов. Мы не шли сразу. Мы самые умные, сейчас решим проблему вам. Но в целом я поняла, что мне проще начать с чего-то маленького. Да, попробовать вначале испечь один кексик, а потом уже...
Продать целую партию.
Да, да, да.
А скажи, пожалуйста, что ты говоришь людям из бизнеса, когда, например, условно говоришь, вот необходимо дать пожертвование? Как ты говоришь этим компаниям, что это для них выгодно?
Я не говорю, что им это выгодно.
Но ведь как-то нужно им донести этот момент, понимаешь?
Я зову их присоединиться к помощи детям. Я предлагаю.
Ты говоришь, как
им...
есть. То есть да. Ты не
я, ну, смотри,
находишь.
Я просто, ну, вот это ошибка. Я, поскольку у меня озвучивала, у меня опыт в пиаре.
Угу.
Первое время, когда я только начала заниматься фондами «Просить деньги», я думала, что я должна делать пиар-компании. Но сейчас я четко знаю, что я не должна его делать. У компании и у людей есть их пиар-отделы, которые могут освещать помощь этих людей и компаний самостоятельно. Я компаниям могу дать четыре вещи. Сейчас я попытаюсь их все вспомнить. Это свою экспертизу. Я четко разбираюсь том, что я делаю, точно знаю, что эти деньги будут использованы по назначению суперэффективно. Я компаниям могу дать отчетность
финансовую, да?
Финансовую, о том, как использованы их деньги, о том, какой вклад они сделали. Mm-hmm. Я компании могу дать наш хороший имидж, который они могут присоединить к себе. Ну, в смысле, они помогли не через какую-то контору, а через очень хороший, уважаемый фонд.
То есть это их отчасти имидж в том числе, да? Потому что они могут быть причастны.
Конечно, да. Их чувство, я даю компаниям чувство сопричастности и людям к решению, к борьбе с детским раком. Но я не говорю, что у них есть какая-то выгода. Нет. У них есть возможность присоединиться. Я прошу людей присоединиться.
Вот опять-таки, понимаешь, этот момент разговора на равных. Он этому тоже нужно учиться, да?
Да, но вот это, кстати, очень важная вещь. Я прям в курсе с вами говорю, вы помните вообще, что вы делаете. Многие приходят, и это очень видно в домашках, ну, в домашних работах. Я даю задание написать просьбу о деньгах. И вот в целой просьбе может не быть написана сумма, которая нужна.
Как-то стыдно, да? Некоторым стыдно говорить.
Я не знаю, ну просто вот как-то Короче, надо помнить, что ты делаешь и что ты ищешь. Иногда тебе нужна, правда, поддержка, и там вопрос не денег идет, или тебе нужна ну, что-то там, лайк в Фейсбуке, это тоже не деньги. Но в основном нужны деньги, и надо четко говорить, что тебе надо и что ты ожидаешь от компании или от человека. У тебя должен быть конкретно сформулированный запрос, и ты должен поработать над ним, ты должен попросить не слишком много и не слишком мало, ты должен понять, сколько человеку будет комфортно дать, он может это сделать, и это выгодно для всех, и для организации, и для него. Вот только этим летом мне подсказали, сказал человек один, Тони Майерс, это канадец, ему 72 года, и у него 25 лет опыта в фандрейзинге, а до этого он юрист. В общем, очень умный человек, и он говорит, что для него большая честь то, что он может просить от имени ну, тех организаций, в которых он работает. Он делает фандрейзинговые кампании для нескольких фондов, для разных инициатив. И для меня тоже большая честь, что мне доверяют родители онкобольных детей, дети, что от их имени я могу просить. Я не чувствую себя хуже от того, что я прошу для детей. Но я же не себе прошу. Даже если я себе прошу, я тоже не чувствую себя хуже. Я вообще считаю, что большая проблема людей в том, что они не умеют сформулировать, что им надо. И обижаются, что им этого не дали. Но ты не попросил, никто не может угадать твои желания.
И мало того, что не тебе дают. Да, вот да, это важный момент, да. Потому что о котором ты говорила, не воспринимать это на свой счет.
Да, да. Я как-то вообще... Вот я это проработала. Но за 8 лет...
Тут не было шансов не проработать.
Да. Там ты просто уже...
Уже, да. А скажи, пожалуйста, не бояться денег — это навык, который можно, в принципе, воспитать?
В смысле, чего их бояться?
Ну вот смотри, например, есть люди, которые боятся просить, есть люди, которые боятся денег. Ведь именно поэтому мы не вставляем фразы там «Дайте мне, пожалуйста, 5 миллионов гривен». Ну как там, блин, да ого, сколько, знаешь, для кого-то. У тебя нет, у тебя очень спокойное отношение к деньгам, как я понимаю.
Нет, я очень люблю деньги, еще раз говорю. Да. У меня с ними страстные отношения, я их уважаю и люблю, но я не знаю, чего их боятся. Ну вот я не знаю, я просто я не понимаю проблемы. Ну то есть я считаю, что деньги — это свобода, и деньги — это суперресурс, который может решить очень многие задачи. И поэтому я к ним очень уважительно отношусь. И в моей работе деньги решают многие задачи во время лечения ребенка. Поэтому...
То есть я думаю, что здесь нужно включать эмоциональную составляющую, какое-то додумывание и включать 100%. Исключительно вообще рационал.
Такого... Додумывание надо исключать вообще из любых сфер жизни. Потому это то, чем мы грешим. Вот он мне не ответил, потому что он там пятый, десятый. Человек вообще тебя просто не думает. Он прочитал сообщение на ходу, он, может, случайно щелкнул и забыл об этом. Вот. Я сейчас последние 2 месяца я приглашаю ведущим на вечер благотворительный ужин Сергея Притулу. И мне кажется, я его достала уже немножко, потому что ну, вот он вначале ногу сломал, не мог узнать, когда он не знал свои планы на ноябрь. Потом все еще лечение было, я ему пишу, и вот он мне не отвечает. И в какой-то момент думаю, он, наверное, не отвечает.
Отморозился.
Он мне не отвечает, потому что, да, я его достала уже. Потом думаю, нет, ну, может быть, надо все-таки вспоминать свои же правила, чему я учу людей, что можно 3 раза писать. Я пишу ему еще раз. Сергей, там, как ваши дела? Что там с вечером? Он пишет: «Ой, извините, что я не заметила ваше сообщение, забыл ответить». Ну и вот это очень понятно. Человек очень занят, и в приоритете я у него 150, это я уверена, ну, без каких-либо, mm-hmm. без кокетства. Он отвечает, что еще не знает, но чтобы я спрашиваю, когда с ним связаться, он говорит: «Свяжитесь через неделю». Как раз это вот вчера. Вчера я ему пишу, он не отвечает. Я сегодня ему звоню, и потом он говорит: «Ну, наберите через полчаса». И он... Я набираю, он не берет трубку. Я не стесняюсь, пишу ему смс-ку, потому что я понимаю, мне надо от него больше, чем ему от меня. Но наверняка со стороны это супер навязчиво выглядит. Но я не знаю, как иначе. Ну, то есть можно сидеть обижаться, а можно прояснить. И если он мне ответит «нет», то я тогда буду понимать, что все, эта опция закрыта, я на это больше не трачу времени. Или условно, здесь я больше денег не получу. Иду mm-hmm. искать, где я могу их получить, чем я буду сидеть, надеяться и думать, что человек сам вспомнит обо мне, мои потребности. И
то есть это такой рационал. И что же в итоге?
А в итоге он будет идти наш вечер, он унес его в календарь. Но это к тому, что это не так, что я позвонила, сразу мне сказали: «Да, нет». Это такой процесс, он длится 2 месяца, мне кажется, где я там периодически пишу, звоню, и не всегда он с первого раза отвечает. И это нормально, и это понятно. Мы тоже не всем отвечаем с первого раза, когда это не в наших приоритетах.
Тебе работа дает возобновление твоей энергии? Какой-то ресурс. У тебя есть вот этот момент, знаешь, когда колесо крутится, и ты чувствуешь, как у тебя опять появляются силы, опять.
Ну, у нас есть большие дни эмоций, когда вот ты получаешь большой такой адреналиновый всплеск. Это День победителя, который вот у нас проходил на выходных. Это день, в который мы собираем семьи, чьи дети победили рак, и мы празднуем эту победу. Это всегда супер позитивно, супер классно и вообще потрясающе. Это благотворительный ужин, потому что он был один раз только, пока что в этом году второй раз, но это было потрясающее мероприятие, где много людей участвовали, красивых, щедрых, добрых, и это было очень классно. Очень потрясающий организационный комитет, который выложился на максимум и сделал все, что мог сделать для ужина. И какие-то прям такие значимые успехи, когда мы проходим какие-то вехи, когда там что-то происходит такое колоссальное, да, это дает энергию. Но в основном это просто работа, и энергия восстанавливается, когда ты поспишь, поешь, отдохнешь.
Ну, какие-то базовые да. потребности.
Да.
У тебя получается, да, из Москвы менеджерить то,
что происходит? Да, у меня фонд отстроен, каким-то чудом построен так. Ну, чудом каким-то моим, потому что у меня нету профессиональных менеджерских навыков. Ну, уже есть опытные, но профессиональных нету. Я строила фонд таким образом, чтобы там были отлажены процессы. И если кто-либо из людей уйдет из фонда, в целом, я надеюсь, у меня есть такое ощущение и опыт, что мы не заткнемся, в том числе, если и я уйду. Ну, хотелось бы, чтобы я не уходила, но в том смысле довела до какого-то логического.
То есть ты думала о том, чтобы выйти
из фонда? Нет, это невозможно. Нет, конечно, я об этом не думала. Ну, то есть, например, я внезапно умру. Да, такое может быть. Или ну что-то случится такое.
Оля.
Нет, ну это реальность, поэтому как бы странно об этом не думать. То я знаю, что мой фонд продолжит работу и будет достаточно успешен. Там отлажены процессы так, что я уже лично могу не фандрейзить. Да, конечно, я могу сделать большой вклад, и я его делаю. Но в целом я практически убеждена, что
все будет работать.
Показатели будут такими же.
Мне очень нравится твое мышление и в целом подход к мышлению, потому Спасибо. Что он очень рациональный, он структурный. И в целом ты вот, мне кажется, бы никогда не добилась того, чего ты добилась сейчас, без вот того мышления и того характера, который у тебя есть. Скажи мне, пожалуйста, как это все сформировалось в тебе? Возможно, ты подскажешь?
Если бы я знала. Это мне кажется, какой-то... Ну, для меня очень важен результат. Поэтому со мной супер непросто работать, потому что я всегда нацелена на финальную точку. Что будет в процессе, меня, честно говоря, всегда мало интересует. Я не про... Давайте сядем, друзья, подержимся за руки, обдумаем. Нет, давайте вначале сделаем, а потом посмотрим, хорошо ли мы это сделали.
Ты требовательная к другим, да?
Да, и к себе тоже.
И к себе. И как ты с этим живешь?
Я нормально, говорят людям не очень. Я живу прекрасно с этим.
Но другим сложно. Ты сейчас немножко сбавляешь обороты или.
Нет, я не вижу. Ну, смотрите, я не вижу в этом смысла сбавлять обороты. Я такая, какая я есть, и фонд там, где он есть, благодаря тому, что я такая. Поэтому либо выдерживают мой темп, либо нет. Но я суперчеловечная. Это важно понимать, что я супер помогаю людям, я всегда забочусь о них. Просто эта забота не в таком формате, как многие себе представляют. И я точно не могу выслушивать людей, их размышления. От этого есть психотерапевта, пожалуйста, подружки, используйте этот ресурс, не меня.
У меня есть несколько вопросов еще по поводу твоих каких-то личных базовых принципов, которыми ты руководствуешься в жизни, возможно, твои какие-то правила, ценности. Как ты живешь в целом? Вот знаешь, как бы немножко расскажи про свою жизнь в Москве, потому что не одиноко ли ты там, например?
Это разная жизнь, это абсолютно точно в Москве. Но я не одинока, у меня там семья, у меня там муж и ребенок. И няня, которая большой друг нашей семьи, без нее не представляю, как бы мы функционировали. Я больше провожу времени дома и четко могу сказать, что для меня это тоже важно. Я там отдыхаю, восстанавливаюсь, я работаю там тоже много. Я бы не смогла сделать курс, например, если бы я была только в Киеве, я бы просто не нашла времени на подготовку его. Потому что здесь большой запрос на встречи, на активности. И я, видимо, прихожу к какому-то такому варианту, что мне важно быть даже в двух городах. Ну вот как-то здесь…
Тебе комфортно, да?
Да. Вот что где-то я могу переключиться, быть в более спокойном режиме, а где-то в более интенсивном. Насчет это, наверное, мой баланс.
Интенсивный
какой-то.
Это Киев?
Да, да.
Вот удивительно, это... правда?
Ну просто у меня в Москве меньше дел. Но надеюсь, что скоро у меня будет новый проект, который я надеюсь сделать вначале в Киеве, а потом в Москве. И тогда уже посмотрим, как это все будет.
Ты в Москве поддерживаешь коммуникацию с создателями других благотворительных
конечно,
фондов?
Конечно, там? Я общаюсь активно со всеми лучшими российскими фондами, супер вдохновляюсь, учусь у них. Приятельствую с Митей Олешковским, это основатель фонда «Нужна помощь» и портала «Такие дела», СМИ «Такие дела». Общаюсь с фондом «Подари жизнь», общалась с Чулпан Хаматовой, очень их уважаю, люблю и восхищаюсь, это мой кумир. Да, конечно.
Я помню, ты еще давно-давно говорила про нее.
Да, да. Ну, ее фонд и ее вклад в благотворительную сферу всего СНГ невозможно недооценить. Переоценить невозможно точно. Она для меня она великий человек.
Еще у меня к тебе такой уже будет немножко завершающий вопрос. В некоторых интервью ты говоришь о том, что благотворительность тебя сделала.
Да.
Что ты имеешь в виду? Расшифруй, пожалуйста.
Ну, очень понятно, мне очень понятно, что стоит моего внимания, человеческого внимания и переживания, что не стоит. И я это узнала только благодаря той сфере, в которой я работаю. Это не значит, что я не переживаю из-за каких-то жизненных мелочей и не психую из-за того, что там опаздывает такси, но глобально у меня очень чистый горизонт, я бы сказала так.
Как? Каким образом ты сделала вот это, видела этот чистый горизонт?
Это невозможно объяснить как, потому что ты просто, когда долго в этом работаешь, когда ты долго этим занимаешься, у тебя просто по-другому настроен взгляд на вещи. Я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть это не хуже, не лучше. Ты просто…
Ну, вот я не знаю, что думаю? Я думаю, что это некое столкновение с реальностью, скорее всего, потому что, знаешь, как бывает, ты очень много всего надумываешь, вот, потом там, у тебя условно там, болит горло, ты идешь там, полощешь его, и как же ты потом радуешься, когда это горло не болит?
Обычно, кстати, мы не радуемся, когда горло не болит, и мы воспринимаем это как должное. Надо отметить.
Я об этом, да.
Даже когда пополоскали, оно прошло, мы думаем, что мы вернулись в норму, но понятия нормы, в принципе, не существует.
Да. А возможно, у тебя как раз работа, такое столкновение с реальностью.
Ты... Не знаю, просто, ну, просто по-другому, вот когда. Поэтому я считаю, что и без фонда я была бы не я.
Угу.
Но я была бы каким-то другим человеком.
То есть ты считаешь, что фонд тебя трансформировал?
100%.
Но ведь не думаешь ли ты, что мы рождаемся условно целостными, нет? Или у тебя все-таки произошла какое-то изменение?
Я думаю, что фонд стал моим большим учителем. Я начала им заниматься в 23, это, в принципе, юный возраст. И сейчас мне 31, и я не представляю свою жизнь без фонда. И
Ты стала мудрее. Вот просто я интересно.
Нет, я не знаю. Я же не могу себе сказать, я стала мудрее и лучше. Я, может быть, так могу сказать, но все сотрудники мои или люди, которые со мной общаются, скажут, ого, вот это само мнение у человека. Я не знаю. Я просто знаю, что... Я знаю, что фонд — большая неотъемлемая часть моей жизни. И я благодарна за то, что я могу так развиваться и работать.
Ты сможешь на каком-то этапе выйти из фонда?
О, да, я надеюсь, что да.
Ты думаешь об этом уже?
Пока нет. Но в смысле, я думаю, что я смогу это сделать когда-то однозначно. И сейчас нет, у нас сейчас большой проект. Вот мы сделаем этот большой проект. Еще там немножечко допилим, но думаю, что лет через 5, ну, через сколько-то.
А у тебя нет желания выйти из фонда?
Нет. Мне очень интересно то, что я делаю, я очень люблю это и ценю возможности. У меня очень классная команда. И важно понимать, что у меня в команде сейчас работает 31 человек. Это огромная команда. Я отвечаю за стратегию, за какие-то там глобальные вещи. Я думаю, я уже мало что... Ну, как бы нет, я много что делаю руками, но у меня еще есть 31 пара рук. И это...
Потрясающе.
То есть, я же поэтому, когда говорю, что если я отойду от дела, в принципе, думаю, что мало что просядет или не просядет. Поэтому мне важно сейчас задать... Сейчас там, мы готовим нашу big idea, ну, активно просчитываем ее, обдумываем. И для меня важно сделать ее и реализовывать. Я уже думаю, мне не надо будет.
Ну вот если бы, да кабы, знаешь, это такая фраза, если бы ты отошла все-таки от проекта, от таблеточки, что бы тебе хотелось сделать? Я не знаю, куда бы ты пошла?
Я сейчас делаю новый проект. Пока его не хочу анонсировать, то есть многие знают, я просто пока не говорю, потому что еще не все юридические детали понятны. И я буду развиваться в социальной сфере. Мы делаем новый проект. Я делаю новый проект. Надеюсь, что до конца года или максимум весной следующего года я смогу его анонсировать. И да, мой фокус внимания будет там. Я бы хотела поработать в администрации больниц. И, в принципе, я в эту сторону лежу, потому что я не верю в бесплатную медицину, как показывает опыт, ее не бывает. Я бы хотела наладить сферу управления больницами, в плане менеджмента больниц. У меня есть чем заниматься, я занимаюсь этим. Это, может, со стороны кажется. Я вот сделала курс, это супер для меня достижение, и я хочу развиваться в этой сфере. Я думаю, что таких курсов хотела бы делать 4-5 в год. И мне это очень нравится, и это... интересная для меня история.
То есть история о том, там, создать условно кофейню, магазин, еще что-то, это не твоя история?
Нет, 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 нет. Я когда-то думала в сторону типа кофейни, но как бы нет. Нет, у меня есть идея, я даже занимаюсь этими проектами, то есть это в этом году я стала более активна в вопросах реализации.
Я где-то слышала о том, что есть разные этапы в жизни у человека. Например, когда ты сначала выстраиваешь себя, потом выстраиваешь свою семью, а потом, когда у тебя есть уже тот ресурс, который ты можешь отдать на благо чего-то, у тебя этот ресурс появился достаточно рано. И когда, то есть это то время, когда ты уже можешь делать что-то там, на благо страны, на благо других людей. Как ты считаешь, откуда это твоя мудрость? Это просто тебе дано?
Не знаю, я думаю, это случайное стечение обстоятельств. Я не думаю об этом.
Не думаешь, абсолютно.
Вот правда, да. Я просто...
То есть у тебя просто был ресурс для того, чтобы...
Да, просто так, я думаю, получилось. Я думаю, если бы я в тот момент встретила какого-то классного учителя в пиаре, и меня забрали на какую-то классную вакансию...
То ты бы не работала?
Вполне возможно, нет, я бы была там. Но просто у меня получилось такое провисание в какой-то карьерный период, что...
Тебя жизнь.
Да, у меня было время. Нет, провисание, у меня было время. Я была не супер занята на работе, мне было не супер интересно. И как-то я начала этим заниматься. Но я же говорю, это не специальный выбор, не сознательный. И потом оно постепенно закрутило, завертелось. Погуляла, покрушляла.
И вот чего достигла. И скажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет сегодня? Это такой, знаешь, самый базовый, но на самом деле очень интересный вопрос, потому что хочется узнать какие-то фильмы, книги.
Вообще, вопрос не по адресу.
Города.
Потому что я, честно говоря, стала значительно меньше читать, потому что ты, когда много работаешь, ты меньше читаешь.
А ты очень много читаешь.
Раньше. Ну, вот сейчас, вот конкретно вот сейчас я вообще не читаю. Потом я не смотрю фильмы практически. Ну, вот вру. Вот мы с мужем стали смотреть фильмы. И мы смотрим достаточно, ну, вот те, которые сняты давно, потому что ну, мы их не видели. Типа «Однажды в Америке» очень понравился. «Отступники» мы еще смотрели, тоже мне он очень понравился. И, короче, ну, это все равно очень мало времени, я сейчас на это трачу, поэтому не могу сказать. Меня вдохновляют люди, общение с ними.
И результат.
Да, все правильно. Две вещи, которые меня вдохновляют. Ну, это на самом деле, я считаю, что у каждого человека в жизни есть разные периоды. И бывают периоды, когда ты много читаешь, и ты находишься...
Да,
у тебя есть эта потребность, и находишься в поиске. И книги, особенно художественные, могут помочь тебе найти этот вот выйти на тропу эту понимания.
100%, да.
А иногда, когда ты в активной фазе своей деятельности, тебе не до книг. Вот сейчас я не могу замедлиться и сесть почитать. Мне это просто неинтересно. Ну, и это нормально.
И дай, пожалуйста, какой-то посыл, например, тем людям, которые хотят работать в благотворительной сфере. Возможно, ты что-то от себя скажешь им.
Зрите в корень и не воспринимайте все как должное. То, как во многих сферах есть сейчас, так быть не должно. Думайте, как это должно быть.
Как и что-то делать. Изменить, как я понимаю, да?
Да. Думайте, как должно, как бы это работало в идеальном мире. И стремитесь к этому.
Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Спасибо, друзья, за ваше прослушивание. Мы встретимся с вами в следующем подкасте, который состоится уже совсем скоро. Всем пока!